Ракета с ядерной боеголовкой со сбитого бомбардировщика лежала на дне моря много лет. Арабы-террористы узнали координаты и теперь намерены заполучить ее в свои руки. Подводная лодка под командой террориста Хакима вышла в заданный квадрат, чтобы поднять ракету со дна. Но израильская разведка не дремлет. Военный корабль с группой спецназа вышел в этот же район, чтобы обезвредить подлодку. Но, похоже, им самим не справиться, раз они просят помощи русских. Благо, что неподалеку на борту российского судна находится команда боевых пловцов майора Сергея Павлова по прозвищу Полундра. Вот теперь террористам придется совсем не сладко. Сергей Зверев. «Стальные зубы субмарины». Читает Голубев Игорь. Глава 1. Восточное Средиземноморье, 1967 год. Шел третий день шестидневной войны. И какие причины подвигнули египетского президента Насера подвести свои войска к границе с Израилем и закрыть судоходство по Тиранскому проливу, а израильтян нанести упреждающий удар по Египту, для простых солдат было уже не так важно. Брошенные в беспощадные жернова боев, они просто старались выжить, убивая своих врагов. Силы и оружия для этого у обеих сторон к тому времени накопилось предостаточно. Но удача, похоже, повернулась лицом к Тель-Авиву. Под напором израильских усиленных танковых дивизий египтяне безнадежно отступали, отдавая противнику пески Синайского полуострова. Одновременно на западном берегу реки Иордан терпели поражение королевские войска Иордании. И это несмотря на численное превосходство арабских войск. Залогом такого впечатляющего успеха израильтян было полное и неоспоримое господство в воздухе, которого им удалось добиться в первый же день своей самой победоносной войны. Всей мощью авиации Хель-Хаавир они первым делом обрушились на аэродромы противников. Израильские асы расстреливали и бомбили вражеские истребители и штурмовики прямо на стоянках и в ангарах, превращая боевые машины в груду искореженного металла. А чтобы обезопасить себя, они предварительно обстреляли объекты ракетами системы ПВО. Сирия, Иордания и Египет за первый день боев лишились практически всех своих самолетов, которые даже не успели взлететь. Уцелели лишь считанные единицы, располагавшиеся на отдаленных авиабазах, да фанерные макеты на фальшивых взлетных полосах, которые так и не ввели никого в заблуждение. Этот грамотный ход израильтян фактически предопределил результаты войны. Оставшись без воздушного прикрытия, объединенные войска арабских стран несли большие потери, а их моральное состояние было подавлено беспрестанными и безнаказанными атаками с неба.
«Не слишком ли близко мы идем к Синайскому полуострову, командир? Там ведь сейчас такая мясорубка!»
Голос бортрадиста, несмотря на кажущуюся раскованность, звучал встревоженно. Громадина американского стратегического бомбардировщика Б-52 действительно рассекала воздушные просторы недалеко от Суэцкого канала, за который уже шли ожесточенные бои между египетской и израильской армиями.
«Не переживай, Дэн!»
Полковник ВВС США Джеральд Купер говорил уверенно и спокойно, как и подобало командиру экипажа.
«У арабов не осталось ни самолетов, ни хваленных советских ракетных комплексов. Но в любом случае на высоте 30 тысяч футов нас они не достанут. Единственное, кого мы можем встретить в этом районе – родные американские фантомы с израильскими асами за штурвалами. Но они не станут к нам приставать. Ведь дядюшка Сэм исправно снабжает их боеприпасами».
«Это точно, шеф!»
– отозвался бортовой инженер.
«Евреи не похожи на идиотов и не станут рубить сук, на котором сидят. Ведь без нашей помощи они мигом загнутся. Так что не дрейфь, Дэн. И смотри, не врежь по-дружески из пулемета по ребятам из Тель-Авива».
«Кончайте трепаться!»
– заворчал штурман, вечно мрачный и недовольный жизнью.
«Может, не стоит отвлекаться от дела и забывать о том, что в брюхе нашей малютки подвешена одна очень веселая штуковина с разделяющейся боеголовкой. Парни, мне совершенно не хочется никаких неприятностей. Так что не надо беду кликать. Давайте постараемся без приключений совершить наше боевое патрулирование
и спокойно вернуться обратно на сицилийскую базу, окей?»
«Так и будет»,
– автоматически прекратил пререкание полковник Купер, потянувшись в кресле и закинув руки за голову. Автопилот надежно держал летающую крепость на заданном курсе.
«Надеюсь, что советы тоже не спятили и не будут дергаться сами и дергать нас, а мы в очередной раз мирно прогуляемся вдоль их границы с ядерной дубинкой».
И словно сглазил. В наушниках внутренней связи зазвучал осипший от волнения голос штурмана.
«Это что за ерунда? Командир, взгляни на радар! Какой-то балбес несется в нашу сторону!»
«Какой балбес?»
«Судя по скорости, истребитель! Черт! Что за кретин сказал, что мы обойдемся без фантомов прикрытия? Сейчас бы спокойно проверили этого самозванца!»
«Спокойно, Ричард. Нам здесь некого бояться. Курс этого истребителя».
«Идет от Александрии к нам на перерез. Скоро будет визуальный контакт».
Командир потер волевой подбородок, принимая решение. Ситуация непростая. Напряжение экипажу хватает и без того. Как-никак в их руках находятся жизни миллионов человек, на которых нацелены боеголовки стратегической ракеты «Воздух-Земля». Этакой массовой смерти в изящной упаковке. Любая ошибка, любое неверное действие могут обернуться непоправимой трагедией.
«Вот и хорошо. Пускай подлетит поближе. Поглядим, что за фрукт»,
– наконец произнес полковник. Что-либо предпринимать было бесполезно. Тяжелый Б-52 не предназначен для того, чтобы устраивать гонки с истребителем. Купер придал голосу бодрую интонацию и усмехнулся в микрофон.
«Да что вы все напряглись-то так? Израильтяне осторожны. Наверняка просто решили проверить, не русский ли бомбардировщик занесло на помощь Каиру. Дэн, свяжись-ка с ним и объясни, что нас трогать не стоит».
«Окей, командир»,
– раздался голос радиста, который тут же принялся щелкнуть кнопками радиосвязи, и вскоре в эфир понеслись позывные на английском языке.
«Шеф, может сообщить на базу?»
Штурман озабоченно глянул на полковника, который бегло осматривал показания приборов. Обернувшись к нему, командир согласно кивнул и потянулся было к переключателю, как в наушниках раздался срывающийся голос радиста.
«Полковник, я вижу его, это точно истребитель, только он совсем не похож на F-4 и на запросы не отвечает».
«Ты хорошо его разглядел, Дэн?»
«Глаза б мои на него не смотрели, шеф, он у нас на хвосте, вот черт, это же МиГ, египетский МиГ!»
Новенький, сверкающий заводской краской МиГ-23 стремительно приближался к черной туше американского бомбардировщика. На внешних подвесках управляемые ракеты «Воздух-воздух» К-13Т и Р-23. На десятки миль вокруг ни одного постороннего самолета. В такой ситуации истребитель мог сделать с неповоротливым Б-52 все, что хотел. И это несмотря на то, что американец тоже имел зубы в виде 20-миллиметровой автоматической пушки. Впрочем, судя по поведению МиГа, сразу расстреливать противника он не собирался. Напротив. Пристроившись сбоку, он провокационно пошел на сближение. В эфире беспрестанно звучали тщетные попытки американских летчиков связаться с наглым истребителем. В ответ же янки слышали только непонятную речь с явно выраженной негативной интонацией. Даже не зная языка, можно было догадаться, что неизвестный пилот желает американцам отнюдь недоброго пути.
«Вашу мать! Идите в задницу, долбанные янки!»
МиГ-23 затеял очень опасную игру. Словно проверяя на крепость нервы противника, он совершал крайне рискованные маневры, чуть ли не задевая своим фюзеляжем распростертые крылья бомбардировщика. Ведь стоило кому-то из пилотов занервничать и совершить резкое необдуманное действие, и катастрофа была бы неминуема. Вот истребитель намеренно поднялся на несколько метров и расположился прямо над кабиной Б-52. Это было не слабое испытание для выдержки американских летчиков. Мало того, что проходя впереди несущей плоскости, истребитель мощной реактивной струей своих двигателей создал турбулентность, чувствительно поколебавшую устойчивость летающей крепости, так еще и нависающее над головой хищное тело боевой машины ощутимо давило на психику.
«Поворачивайте назад, придурки!» –
услышал в наушниках командир американского бомбардировщика, собиравшегося уже доложить на базу об инциденте. И вдруг увидел прямо по курсу сверкающие нити очередей автоматических пушек истребителя. Ясно было, что египетский летчик дал пока предупредительный залп. Пока предупредительный. Нужно было принимать решение.